Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 224-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Чисел», 8 глава. Мы читали с вами самую длинную главу этой книги и вторую по длине главу всего Священного Писания. Это 7 глава. В прошлый раз это у нас было, и мы говорили о том, что 7 глава повествует о подарках, о том, что князья или самые уважаемые люди или тысяченачальники иудейские принесли Богу в скинию. Так вот, сейчас мы видим, как Израиль продолжает готовиться к этому путешествию. Им предстоит идти по пустыне, причем путешествие это отличается несколькими особенностями. Во-первых, как мы обратили уже сами внимание, с израильтянами Бог. Вот это уникальная история. Помните, еще в книге «Исход» мы читали о том, что есть ли у кого-то еще такой Бог? Вот среди всех других народов земли есть ли такой Бог? Вопрос риторический. И, очевидно, ответ на него предполагается отрицательный. Такого Бога, который вот так же шел бы со своим народом, просто нет. Второе, что отличает вот это путешествие, израильтян много. Помните, мы с вами говорили о количестве, и у нас там получается совершенно спокойно где-то между одним или двумя миллионами. То есть серьезная, большая такая толпа людей по разным подсчетам. Это количество получается немного разное. Мы оттолкнулись с вами от результатов переписи, но мы понимаем, что переписывали только людей, мужчин, даже так, да, только мужчин, которые годны для воинской деятельности, для битвы. На самом деле, конечно, людей было больше. Поэтому вот тут получается достаточно большая толпа. Значит, людей будет много. Третье, что мы с вами заметили, эти люди будут идти не просто так. Они будут идти в очень четком формировании. Этот лагерь будет выстроен и выстроен совершенно конкретно. Выстраивался он вокруг скинии. И центром оказывается именно скиния, то место, где приходит к израильтянам Бог. Четвертое. Бог являет свою святость. Мы с вами уже читали в книге Левит об этом. «Будьте святы, ибо я свят». И поскольку Бог являет свою святость, израильский народ должен очищаться. И вот об этом очищении мы также с вами в прошлый раз читали. И вот 8 глава начинается с нескольких замечательных событий. Мы читаем о свете, и мы читаем также об окроплении или омовении. С одной стороны, это свет, это лампада. С другой стороны, это омовение для левитов, для людей, которые будут нести Божие служение. Как же состыковываются, как связаны друг с другом эти свет и омовение? Кажется, что разговор о светильнике здесь совершенно неуместен. Про светильник и так уже было сказано все. Мы с вами читали об этом во второй половине книги «Исход». Но давайте разберемся. И для того, чтобы разобраться, давайте начнем с чтения Библии. Мы прочитаем первые несколько стихов 8 главы книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный, по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так. Окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания. И собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». Длинный достаточно фрагмент, но я его прочитал, в частности, для того, чтобы вы увидели нечто общее с предыдущей главой. Мы с вами читали о том, какие жертвы приносили Богу, какие дары приносили Богу начальники тысяч Израилевых. Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь очень похоже. Вот и эти светильники, и эти жертвы, все это совершенно четко для нас с вами связано с очищением. Прежде чем идти в пустыню, прежде чем начинать этот путь, священники должны быть чисты. Я понимаю, что переносить Ветхий Завет на современный опыт – дело иногда опасное. Но штука в том, что Христос и сегодня призывает нас к очищению. Проблема у верующих людей возникает в том случае, если этим очищением пренебрегают священнослужители. Если мир смотрит на церковь и говорит: она такая же, как мы. И более того, она ничего не хочет по этому поводу делать. Но давайте вернемся к 8 главе книги «Чисел». Прежде всего, светильник. И все, что будет делаться дальше, должно совершаться в свете этого Божьего светильника. Я обращаю ваше внимание, не мы этот светильник придумали, не человек его замыслил, придумал его сам Бог. Для нас с вами, современных христиан, такой свет – это Спаситель, Иисус Христос. Это означает, что все, что мы делаем сегодня, мы делаем в свете Христа. То есть Христос освещает нас и присутствует с нами. Жизнь современной церкви – это не просто какая-то серия распоряжений и указов сверху, которые вся церковь выполняет. С другой стороны, это не серия результатов собраний и голосований. Я знаю по местной церкви, которые, к сожалению, совершают одну из этих двух ошибок. Либо они живут только указаниями сверху, и если указания сверху не будет, то ничего там не будет. Либо они живут постоянными членскими собраниями и голосованиями. А вот мы согласны, что будет такая-то серия проповедей. А вот мы согласны, что будет такое-то церковное мероприятие. И я сейчас не случайно использую вот это слово «мероприятие». Я его не люблю, но лучше в данном случае не скажешь. Потому что получается уже не живое дело для Господа и для людей, а именно мероприятие. В книге «Деяния апостолов», 2 глава, мы читаем о 4 столпах ранней христианской церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Вот этим ранее церковь отличалась от всех остальных людей. Через какое-то время Бог откроет нам и пятый столб церкви – это миссионерство, верность великому поручению нашего Господа Иисуса Христа. Церковь отличается от всех остальных, ровно так же, как и израильский народ, путешествуя в пустыне, должен был отличаться от всех остальных. Да, с ним Господь, да, его ведет сам Бог. Но важно также то, что среди этого народа есть люди, которые очищают себя перед Богом для конкретного служения. Светильник, упомянутый в начале главы, — это свет. Для нас это свет Христов. Это означает, что все, что мы делаем, нужно делать именно в свете Христа. Ну а вторая часть главы, и то, что мы читали, и то, что мы не успели сегодня прочитать, с 5 стиха и до конца главы, повествует об очищении левитов. Вот так и Христос с одной стороны дает своим служителям свет, с другой стороны сохраняет их в чистоте. Знаете, вот это очищение, о котором мы читаем, для кого-то оно могло быть даже не очень приятным. Обратите, пожалуйста, внимание, что оно подразумевало обритие волос на всем теле. Это серьезно. И кто-то мог бы заупрямиться. Но это было указание не человеков, это было указание Бога. Мы не вправе указывать Богу, такой способ очищения мне нравится, а вот такой не очень. Такой соответствует моей культуре, другой противоречит этой культуре. Нас никто не звал в помощники, в референты к Богу. Он дает нам с вами способы очищаться, точно так же, как он давал способы левитам. Как он очищал левитов? Окроплением водой, обритием плоти, омовением или по-простому стиркой одежды и принесением жертв. Интересно, что параллели ко всем этим способам очистки мы находим также в Новом Завете. Итак, левиты очищены, потому что они не могут без этого очищения перейти к своей миссии, перейти к своему служению. Я думаю, что это понятно, потому что на самом-то деле, если вспомнить, то колено Левия было не самым миролюбивым коленом. Это не то, что Бог взял и сказал, какие тут лучшие люди, какие тут самые добрые люди, какие тут самые открытые люди. Давай-ка я их возьму. Нет, конечно. Вот 49 глава, 5 стих книги «Бытие». Давайте вернемся туда на минутку. Это говорится о сыновьях Иакова, ну или точнее, сам Иаков говорит о своих сыновьях и благословляет их. 5 стих. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости – мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Вот такая рекомендация. Они жестокие, они виновны в убийстве, они будут рассеяны. И при этом именно потомков Левия Бог выбирает в качестве своих священников. Кстати, его пророчество, конечно же, исполняется. Потому что, как вы помните, в отличие от других колен, у Левия не было собственного земельного надела. То есть они должны были жить тем, что есть, тем, что достанется от других. А от других иногда доставалось, а иногда не доставалось. Понятно, что левиты, по сути своей, нуждаются в очищении. И вот через это мы можем понять еще одну важную вещь. Каждый из нас нуждается в очищении. Главное даже не то, как мы ходим. Главное, где или в чем мы ходим. Наша среда обитания. Я уже об этом говорил, но повторю. Некоторые вещи я не делаю не потому, что они в принципе плохи. Я не делаю эти вещи, потому что у меня есть совершенно четкое призвание, а я не хочу это призвание разбазаривать. Апостол Иоанн пишет в первой главе первого своего послания, пятый и следующие стихи. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Да, обратите, пожалуйста, внимание, что мы с вами в начале восьмой главы читали про светильник. И вот опять об этом же. Бог есть свет. Дальше шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Мы сегодня часто говорим об общении, но мы понимаем также, что есть люди, которые не могут иметь этого общения. Не могут, потому что у них нет веры. Естественно, что левиты, священники, это очищение совершают, и оно оказывается чрезвычайно важным для них в их дальнейшем пути, пути с Богом. Штука в том, что они не только сами пойдут по этому пути, но и, как предполагается здесь, будут вести израильский народ. А это, друзья мои, куда более серьезная ответственность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четыре шага очищения мы читаем здесь. Я выделю эти шаги, потому что они важны для нас, современных христиан, также. Первый шаг – это омовение водой. Вспомните, как Иисус омывает ноги ученикам. И вот через это мы входим в общение. Вспомните, как Петр вот этому очищению, этому омовению противился. Противился он так, потому что считал себя сильным, считал себя крепким. С другой стороны, если мы ходим в свете, то кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас от всякого греха. Нам нужно только принять это очищение. И вот это важно. Хочешь служить Богу? Тогда исповедуй свои грехи и будь готов, что Бог тебя будет очищать. Это очищение может быть тяжелым, оно может совершаться не совсем так, как тебе хочется, но, по большому счету, выбора-то нет. Омывальница, умывальница, вот это место, где очищали служителей, вот это и есть место для верующего. Медный жертвенник, о котором мы также говорили с вами в книге «Исход» и в книге «Левит» тоже, вот это жертвенник для неверующего, который хочет прийти к Богу. В чем разница? У медного жертвенника совершается покаяние в грехах, которые мы сделали, и потом начинаются наши отношения с Богом. Христос начинает жить в нашем сердце. А вот омовение – это то, что происходит с нами каждый день. Дело в том, что мы уже покаявшиеся христиане, мы люди, которые уже служат Богу, и мы при этом, идя по этой жизни, собираем огромное количество всякой гадости, огромное количество шлака. Вот покаяние, причем постоянное, повторяющееся покаяние, это не то, что я постоянно каюсь в том, что со мной было 2 или 3 года назад. Я как пастор знаю людей, которые постоянно приходят и говорят: я хочу покаяться. В чем? Ну, в том-то и том-то. Ты в этом уже 20 раз покаялся. Ты что, оно меня все равно мучит. Оно мучит не потому, что ты мало покаялся. Оно может мучить по разным причинам. Например, потому что ты, может быть, реально не знаешь Бога. Или потому что ты только покаялся, но ты не готов сделать следующий шаг, исправить свои ошибки. Я как-то имел дело с одним христианином. Я знаю, что это верующий человек, христианин. И вот он в 90-е годы был строителем. В конце 90-х годов делал людям квартиры. И вот он ко мне приходит и говорит: я хочу покаяться, попросить у Бога прощения. А что? Ну вот я нескольких клиентов тогда обманул очень серьезно. Я развел их на большие деньги. Мы помолились с этим человеком. Я говорю: ну и что ты будешь делать дальше? Он говорит: а я не знаю. Я говорю: найди этих клиентов, попытайся с ними поговорить. Хотя бы с кем-то тебе удастся. Через пару недель этот человек снова приходит ко мне и говорит: вот меня мучает совесть, я хочу покаяться. В чем? Ну вот, насчет квартир в конце 90-х, которые я делал. Подожди, а ты к людям так и не пришел? И тут этот браток говорит совершенно замечательную фразу: ну, если я к ним приду, им же деньги нужно будет возвращать. Откуда же у меня сейчас такие деньги-то, а? На самом деле, я думаю, что если бы он пришел к этим людям, кто-то его просто простил бы, ему не нужно было бы сразу возвращать деньги. Это не значит, что каждый заказчик с него бы сейчас что-то стребовал. Но этот человек боялся сделать следующий шаг. Боялся совершить очищение. Его покаяние оказывалось неполным. Итак, мы с вами говорили об омовении. Второе, что должен сделать человек для очищения, это взять бритву и обрить себя. Знаете что? Когда мы с вами приходим ко Христу, нам обязательно с чем-то приходится расставаться. Наш меч, наша бритва – это Божье Слово. И знаете что? В чем-то, я думаю, себя обрить даже проще, чем расстаться с какой-то своей личной традицией или личной привычкой, которая мешает вам в ваших отношениях с Богом. Мы вот это пытаемся сохранять для себя. А Бог говорит: нет. Вот с этим тоже нужно расставаться. Третья составляющая очищения. Нужно было мыть или стирать одежды. В Новом Завете мы с вами читаем о новой одежде. Это одежде праведности. Но дело в том, что любая одежда, соприкасаясь с улицей, соприкасаясь с этим развращенным грехом миром, обязательно набирает на себя какую-то гадость, какую-то грязь. Именно поэтому и говорится здесь об этом очищении. Кстати, есть привычки, которые мешают нам ходить с Богом. Это на грани второго и третьего пункта, второго и третьего аспекта очищения. Есть привычки, которые мешают нам ходить с Богом. Есть люди, которые привносят в нашу жизнь эти привычки. И вот с этими привычками и с этими людьми порой бывает очень трудно расстаться. Мы говорим: ну как же, это мои старые друзья. Как же, а вдруг они покаются? Начните вот с чего. Задайте себе вопрос. А их привычки, не начинают ли они господствовать в моей жизни? Не дохожу ли я до того, что теряю себя, теряю свое хождение с Богом ради того, чтобы быть им приятным? И, наконец, мы читаем о двух жертвах. Это тоже важная часть очищения. Это хлебная жертва и это жертва за грех. Эти жертвы указывают на Иисуса Христа. И, по большому счету, очищение в Ветхом Завете совершалось Христом и ради Христа. Кстати, ровно то же самое продолжается и в Новом Завете. Апостол Иоанн в первом послании своем, которое мы сегодня уже читали, пишет в 1 главе 9 стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Вот такая вот история, вот такая ситуация. Давайте поймем. Можно долго участвовать в каком-то христианском духовном служении. Можно петь хоть в хоре, хоть соло. Можно даже проповедовать Слово Божие на кафедре. Можно заниматься христианской благотворительностью, что весьма популярно. Но если не было внутреннего очищения, то и все это служение оказывается бесполезным. Получается, что оно по плоти делается. Мы можем быть учителем, мы можем быть администратором, мы можем быть кем угодно, пока нет очищения. Ваше свидетельство будет напрасным. Знаете, что происходит? Человек, который заботится о том, чтобы очищаться перед Богом, начинает меняться. Его отношение меняется, его взгляды меняются, он по-другому воспринимает. Интересная такая вещь. Одни и те же события, одни и те же окружающие ситуации, и разные люди воспринимают их по-разному, в зависимости от того, было у них это очищение или нет. В 14 стихе мы читаем: «И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». И несколько позже, в 19 стихе: «И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу». Сегодня мы с вами принадлежим Богу. Мы об этом уже читали в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 6 и 9 стихи. Служение Христу не основано на правилах и законах. Оно основано на желании угодить Господу из любви. И вот это меняет все. 24 стих 8 главы. «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания». Военными израильтяне могли быть с 20 лет. Так делалась перепись. Служение, что называется, в центре скинии, можно было нести с 30 лет. Общее служение левитов – с 25 лет. Но тогда вопрос, когда же начинается так называемый возраст подотчетности? Я скажу так. У каждого человека он начинается в свое время. Мне даже кажется, что возраст подотчетности немного выше, чем мы порою себе это представляем. С 20-летнего мужчины Бог уже мог спросить, с 19-летнего мальчика еще не настолько. И вот именно поэтому наша задача сегодня заключается в том, чтобы достучаться до ребенка, до подростка, как можно раньше. Поэтому Бог дает нам такое время. На сегодня, друзья мои, все. Встретимся в следующий раз. А пока да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.